Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Иосифе Песнописце. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Что нам Византия?» беседа Александры Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Желающему успешно пройти все сии степени преуспеяния, должно прежде всего прогнать многозаботливость, затем устраниться от всякого человека и уготовить себя на смерть. Далее пребывать с терпением в уединенной непрестанной молитве и, разумевая, что удаляет его от Бога, отреблять то без саможаления, и благость Божия вскоре подаст ему все сие. Но знай, что человек, едущий и пьющий без рассуждения или любящий благо мира, никогда не может достигнуть мира сей. Умоляю всякого человека, желающего принесть Богу истинное покаяние, блюсти себя от вина, ибо оно разжигает все страсти и изгоняет страх Божий из души. Не пекись, возлюбленный, о покое плоти, пока живешь в мире сем, и никогда не верь себе, замечая временное утешение страстей, ибо страсти и демоны часто укрываются с лукавством. Не вознеродит ли человек в сердце своем, думая, что уже чист от них, а потом нечаянно нападают на бедную душу и восхищают ее, как птицу, и если возобладают ею, унижают ее всяким грехом не милостивее и злобнее, нежели в начале. Встанем же в страхе Божьем и будем блюсти себя, совершая дело свое и подвязаясь со всякой добродетели, да избавят они нас от страстей. Труды и поты кратковременной жизни сей не только сохраняют нас от злых дел, но и предуготовляют венцы душе прежде исхода ее из тела. Возлюбленные, попечемся о себе, яко время сокращенно есть прочее, но пекущийся о мире не может пещись о душе. Помни Бога, ибо очи его обращены на тебя, что бы ты ни делал. Помни Бога, ибо Он назирает всякий помысел твой. Что страшно творить пред людьми, о том страшно помышлять в сердце пред Богом. Не почитай себя бесстрастным, пока живешь в теле. Пекись о теле, как об имеющем воскреснуть, и отвечать с тобою на суде. Бойся Бога, пред коим должен давать отчет во всех делах своих. Как печешься уврачевать тело, когда оно болит, так попекись представить его бесстрастным в день воскресения. Если восхитит тебя похоть блудная, когда сидишь в келье своей, смотри, противостой помыслу, да не победит он тебя. Знай, что все, о чем не помышляешь ты в сердце своем, открыто пред лицем Божьим. Непрестанные сокровенные в сердце помышления об оке Божьем, назирающем нас, рождает страх Божий. А когда душа последует страху Божию, то становится неприступной для всякого искушения лукавых во Христе Иисусе, Господе нашем.
Избранные главы из Палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Иосиф Песнописец. Преподобный Иосиф Песнописец родился в Сицилии в благочестивой христианской семье. Родители его, Плотин и Агафия, спасаясь от варварского нашествия, переселились в Пелопоннес. В возрасте 15 лет святой Иосиф ушел в Фессалоники и поступил в монастырь. Он отличался благочестием, трудолюбием, кротостью и пользовался любовью всей братьи обители. Впоследствии преподобный был посвящен в сан пресвитера. Преподобный Григорий Декаполит посетил монастырь и заметил молодого инока. Он взял его с собой в Константинополь и поселился с ним вместе при церкви святых мучеников Сергия и Вакха. Это было в царствование императора Льва Армянина, время жестоких иконоборческих гонений. Преподобные Григорий и Иосиф безбоязненно отстаивали почитание святых икон. Они проповедовали на площадях города, посещали дома православных, утверждая их против еретиков. Положение Константинопольской церкви было крайне тяжелое. Не только император, но и патриарх были иконоборцами. В то время римские епископы были в единстве с Вселенской церковью, и папа Лев III, неподвластный византийскому императору, мог бы оказать большую помощь православным. Православные иноки избрали посланником к папе преподобного Иосифа, как наиболее стойкого и красноречивого. Преподобный Григорий благословил его ехать в Рим и известить о положении Константинопольской церкви и опасности, грозящей православию. Во время путешествия преподобный Иосиф был схвачен разбойниками-арабами, подкупленными иконоборцами, и отправлен на остров Крит. Там они передали его иконоборцам. Преподобный Иосиф был заключен в темницу. Мужественно перенося все лишения, он поддерживал и других узников. По молитвам преподобного, один православный епископ, начавший было колебаться, настолько укрепился духом, что мужественно принял мученическую кончину. 6 лет провел преподобный Иосиф в темнице. В рождественскую ночь 820 года он удостоился видения святителя Николая Мерликийского, который известил его о смерти гонителя иконоборца Льва Армянина и о прекращении гонений на святые иконы. Святитель дал преподобному свиток и сказал: «Прими этот свиток и съешь его». В свитке было написано: «Ускори щедрый и подчиси, яко милостив на помощь нашу, яко можешь и хотяй». Преподобный прочитал свиток, съел его и сказал: «Коль сладка гортанья моему, словеса твоя». Святитель Николай велел ему пропеть эти слова. После этого оковы сами спали с преподобного. Двери темницы отворились, и он свободно вышел из нее и был восхищен на воздух и поставлен близ Константинополя на большой дороге, ведущей в город. В Константинополе преподобный Иосиф уже не застал в живых преподобного Григория Декаполита, а встретился лишь с его учеником, блаженным Иоанном, тоже вскоре скончавшимся. Преподобный Иосиф построил церковь во имя святителя Николая и перенес туда мощи преподобных Григория и Иоанна. При церкви был основан монастырь. Преподобный Иосиф получил также от одного добродетельного мужа часть мощей апостола Варфоломея. Он построил церковь во имя святого апостола и хотел торжественно почтить его память, но сокрушался, что не было хвалебных песнопений, прославлявших память святого апостола, сам же он не дерзал их составить. 40 дней со слезами молился преподобный Иосиф, готовясь к празднику памяти апостола. В навечерие праздника в алтаре ему явился апостол Варфоломей, возложил ему на грудь святое Евангелие и благословил писать церковные песнопения со словами: «Да благословит тебя десница всесильного Бога, и да изольются на язык твой воды небесной премудрости, сердце твое да будет храмом Духа Святаго, и песнопения твои да усладят вселенную». После этого чудесного явления преподобный Иосиф написал канон апостолу Варфоломею и с тех пор стал слагать церковные песнопения в честь Божией Матери, святых угодников и в их сонме в честь святителя Николая, освободившего его из темницы. Во время возобновления иконоборческой ереси при императоре Феофиле преподобный Иосиф вторично пострадал от еретиков. 11 лет он был в изгнании в Херсоне. В 842 году при святой царице Феодоре, восстановившей православное почитание святых икон, преподобный Иосиф был поставлен сосудохранителем в Софийском соборе в Константинополе. Но за смелое обличение брата царицы Варды в незаконном сожительстве он снова был отправлен в изгнание и возвращен лишь после смерти Варды в 867 году. Патриарх Фотий восстановил его в прежней должности и назначил духовником всего константинопольского клира. Достигнув глубокой старости, преподобный Иосиф заболел. Перед самой Пасхой, Великую Пятницу, Господь известил его в сновидении о приближении кончины. Преподобный сделал опись церковного имущества Софийского собора, которое по должности было на его попечении, и отослал ее патриарху Фотию. Несколько дней он горячо молился, готовясь к смерти. В своих молитвах преподобный просил церкви мира, о своей душе милосердие Божие. Причастившись святых христовых тайн, преподобный Иосиф благословил всех бывших при нем и с радостью представился к Богу. Лики ангелов и святых, которых преподобный Иосиф прославил своими песнопениями, с торжеством проводили душу его в горний мир. О духе и силе песнопений преподобного его жизнеописатель, диакон с Константинопольской церкви Иоанн, так писал около 890 года. Когда он стал писать стихи, и слух поражал чудной приятностью звука, и поражал сердце силой мыслей. Чудное вдохновение находят здесь те, которые стремятся к жизни совершенной. Писатели, оставив другие стихотворения, из одной этой сокровищницы, из писаний святого Иосифа, стали черпать сокровища для своих песней, или, лучше сказать, ежедневно их черпают. Наконец, все народы переводят их на свой язык, чтобы просвещать песнями тьму ночи и, прогоняя сон, продолжать бдение до восхода солнечных лучей. Если кто прочтет жизнь святого, празднуемого в какой-либо день церковью, то сам увидит достоинство песни святого Иосифа и узнает жизнь прославляемого. Подлинно, тогда как жизнь и дела почти каждого святого украшены хвалами, недостоин ли бессмертной славы тот, кто так достойно и прекрасно умел прославить их? Пусть славят иные святые кротость его, другие — мудрость, третьи — дела его, и все вместе дославят благодать Святого Духа, которая так щедро и безмерно обогатила его своими дарами. Лучшим комментарием к житию преподобного Иосифа будут, думаем, вдохновенные тексты его тропарей. Из канона «Предпразднество Рождества». Написался и кесаревым повелением, хотя написать и в книзе жизни всецарю человека. странного своя пришел иси, люди устраньшегося от рая на небо призывая. Уз избавляя мя злых, Господи, повитеся пере нами, якоже младенец приходишь и человека любче, поклоняюся божественному твоему нисхождению. В малый вники царь великий тщится вертеп, умалена мя, якода возвеличит, и обнищавша безмерным богатством обогатит пребожественный. Как умалый тебя примет вертеп, миру невместимого, недомысленне, как узришися младенец, отцу соумственный, безначальный. Докропят свыше воду облацы, облаки, полагая себе честнее на восхождение облаком, носим девою, глядет воссияти свет невечерний, сущим прежде помраченным и бедствующим. Высоту воистину неизреченного таинства, небеса разумом покрывшему, непорочное зряще, дивляшеся и глаголыша, престол небесный пламенствуется, тебе держай, и как у сыне мой понесу тебя. Носишь и отеческое подобие, сыне мой, и как у раба подобие обнища восприял иси, как и в яслих восклоню тебя бессловесных, избавляющего вся от бессловесия, песнословлю твое благоутробие.
В эфире программа «Благовещение».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача первая. Византия – это поле битвы разных мифов, которые имеют очень малое отношение к реальности. Сегодня мы пытаемся разобраться, когда и как эти мифы возникали.
Добрый вечер, очень рад увидеться снова и благодарен вам за возможность высказаться о своих любимых сюжетах, с которыми я живу уже всю свою сознательную жизнь. Что нам Византия, да, когда вы попросили меня об этом интервью, надо было придумать тему, и она как-то возникла сама собой, причем возникла из классики. Помните это у Гамлета, что мне Гекуба, что ему Гекуба, а он рыдает, да, когда там вспоминаются события, связанные с падением Трои. Действительно, что нам Византия и почему все-таки она нас так сильно трогает? Причем не, собственно, профессионалов, занимающихся этой культурой, как мы с вами, а очень многих людей. И возникает вопрос, почему, собственно говоря, сейчас нам надо говорить об этой странной Византии, которая давно умерла, была там 1000 лет назад, и в общем, как кажется, никакого влияния на нашу повседневную современную жизнь не оказывает. Сразу возникает вопрос, а так ли это? Действительно не оказывает? И мне не хотелось бы сейчас говорить о каких-то более очевидных и в каком-то смысле школьных вещах, о которых мы часто не задумываемся, но, например, то, что вся наша традиция, связанная с православием, с нашей верой и с культурой, родившейся на основе этой веры, вся без исключения, приходит к нам из Византии. Это очевидный факт, о котором многие не задумываются. Вообще все образование и явление Руси-России из варварских, скажем, откровенно славянских племен связано с тем, что Древняя Русь принимает христианство от Византии и впитывает в себя, причем в очень короткие сроки, самую сложную, в каком-то смысле изощренную, глубокую культуру того времени. Культуру, которая вобрала в себя все лучшее и все самое интересное и значительное, что было создано античностью. И вот Русь, официально принимая христианство в 988 году при князе Владимире, как мы все знаем, она оказывается перед таким невероятным вызовом, культурным вызовом, вобрать в себя в очень короткое время нечто принципиально на порядок более сложное и глубокое. Мне думается, что этот вызов очень много вообще определил в истории русской культуры. Но это я все говорю о достаточно очевидных вещах, если хотите, школьных. А теперь я хотел бы сказать о чем-то, что называется по-взрослому. Или, как сейчас говорят, это такое модное выражение, не по-детски. А именно с тем, что одна из, на мой взгляд, одна из глобальных проблем, которые существуют в современной русской культуре, это утрата идентичности. То есть у нас большие проблемы собственной идентичности. И мне вообще кажется, что одна из самых больших проблем связана с тем, что в связи с утратой этой собственной идентичности у нас существует недостаток чувства собственного достоинства. Я бы сказал, что это вообще одна из главных проблем, на мой взгляд, вот сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, не гордость, не там даже национальное чванство, этого у нас сколько угодно. И любопытно, что вот русские за границей, думаю, что у многих был такой опыт, достаточно легко узнаются по такому своеобразному поведению и по выражению одновременно робости и наглости на лицах. И это мы видим сейчас. И я, честно говоря, полагал, что это что-то такое новомодное и результат эволюции так называемого Homo Sovieticus, оказавшегося вот в незнакомом для себя мире. Но выяснилось, что все гораздо глубже и дальше. Не так давно я на даче совершенно случайно взялся перечитать Тургенева. В частности, его повесть «Ася», где описываются русские за границей Германии. И там то же самое наблюдение, что там главный герой говорит о том, что он боится общаться с соотечественниками, у которых то самое вот выражение лица. И это признак того, что вот эта ситуация, связанная с потерей идентичности и недостатком чувства собственного достоинства, гораздо глубже, чем постсоветская история. И, собственно, эта проблема восходит, конечно, к петровским реформам, когда поменялась культурная модель, да, и когда в России реально возникли две абсолютно разные культурные матрицы, в чем-то противоположные. Для меня всегда невероятно красноречивая история о том, как декабристы давали свидетельские показания на процессе когда их арестовали, посадили в тюрьму по законам Российской империи, эти русские люди, русские дворяне, должны были давать показания на государственном языке, то есть на русском. Но они так нервничали и переживали, что они не могли давать показания на русском и давали по-французски. И для них приглашали специально переводчиков. То есть одновременно в стране существовало две совершенно разные культурные модели, и которые сами по себе создавали эту проблему идентичности. И, собственно, эта идентичность, она напрямую связана с нашими византийскими корнями. И византийское образование для нас – это не просто частность, важная, как любое образование в любой сфере. Это возможность восстановить наше национальное самосознание, идентичность и, соответственно, некое чувство собственного достоинства, понимание того, кто мы. И вот поэтому Византия – это что-то абсолютно и существенно важное. И, на мой взгляд, это восстановление идентичности может быть осуществлено только на этом византийском направлении. Причем все это происходит на фоне, о чем мы уже не раз говорили, полного, я бы сказал, тотального невежества. Два слова – невежество и непонимание – вот сопровождают ситуацию, связанную с византийской культурой.
А было ли так, что у вас самого было какое-то такое вот нереальное представление о Византии, а потом в процессе научной деятельности оно исчезло?
Да, но это вот возвращение к тому эпизоду, да, который упоминался в лекции в Политехническом музее о моей встрече с американской студенткой, которая сказала: «Ах, вы занимаетесь византийским искусством, как интересно, ведь правда это сказочная страна, которая никогда не существовала». И вопрос звучит так: была ли для меня Византия сказочной страной? Да, наверное, до какой-то степени была, поскольку само слово «Византия» вызывает у очень многих людей такие ассоциации с чем-то таким нереальным или полуреальным. Причем любопытно, что эти сказочные ассоциации, то есть, собственно, есть два пласта ассоциаций. Одни ассоциации, пришедшие вместе со всей традицией новоевропейской культуры, это ассоциации сугубо негативные. То есть Византия как пример тоталитарного государства, где правят интриги, где ничего не понятно, где господствует такая вероломная политика на всех уровнях. И
да, вот, кстати, еще один вопрос есть: насколько правомерно выражение «вероломная Византия»?
Да-да, это часть вот этого негативного мифа, о котором мне приходилось говорить, и не хотелось бы сейчас повторять. Ну, если вкратце, то сюжет очень простой, что в связи с Византией существует несколько ложных мифов, причем по-разному окрашенных.
Причем как положительных, так и отрицательных. Вот да. Это удивительно, существование и положительных, и отрицательных мифов об одном и том же.
Абсолютно. Причем как бы на одну и ту же тему, иногда с одними и теми же примерами.
Да, то есть, наверное, нужно пояснить, что отрицательный миф – это миф о темных веках и о некой невежественной стране. Я, честно говоря, всегда сама думала, что это некий советский миф, а вот, оказывается, я не права. Ну и другой, скорее, православный миф, что с Византией связывалось все самое прекрасное – православие, золото мозаик, подвиг мучеников.
Да, то есть один миф вот… Византия страшная, ужасная, как ее называл Вольтер, он такой был блестящий журналист с очень хлесткими определениями, и он, так сказать, заклеймил Византию в двух словах. Он говорит: «horrible dégoûtant», то есть ужасное, отвратительное. Вот, называется, все такое, как бы клеймо. При этом не потому, что они не знали реальную Византию. С точки зрения французских просветителей XVIII века, они организовали в своем роде блестящую, невероятно успешную по результатам, но абсолютно не имеющий никакого отношения к исторической истине, кампанию по как бы разоблачению Византии, превращению Византии в некий такой жупел. Боролись они, конечно, не с Византией, она их мало волновала. Боролись они с французским абсолютизмом XVIII века, который как раз очень к Византии был неравнодушен, и Франция, и в XVII веке, и в начале XVIII века с большим интересом изучала Византию и публиковала исторические источники, и замечательные словари, посвященные Византии. В общем, Византия была в большой моде. И пришли французские просветители, в первую очередь Монтескье и Вольтер, и они провели, как бы мы сейчас сказали, образцовую кампанию отрицательного пиара. Они вот и создали на столетие образ Византии как такой недоевропейской страны, варварской, погрязшей невероятной роскоши, недееспособной, абсолютно последовательно негативной оценкой всей культуры, связанной с православной религией. У Монтескье есть замечательная фраза о том, что в Византии не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Они в этом смысле не скупились на хлесткие выражения, надо сказать, достигли успеха, потому что эти так эффектно сформулированные фразы, как клише, остались в сознании европейской культуры. И надо сказать, что в эту эпоху, в XVIII веке, этих людей читали все, и не только во Франции, а во всей Европе и даже в России. Как мы помним, русская императрица находилась в дружбе и переписке с тем же Вольтером. И, собственно говоря, просветители оформили и завершили процесс формирования антивизантийского мифа, который до сих пор живет в современной культуре без какого-либо понимания, причем не только в культуре западной, где слово «Византия», «византийский» за небольшими исключениями имеет исключительно негативные коннотации. Например, единственное положительное, я даже интересовался у носителей языка, но вот единственная положительная коннотация, которая есть, например, во Франции в связи со словом «Византия», вот, например, «Бизанс» иногда означает вот такое, какую-то такую невероятную, какую-то такую фантастическую роскошь, такую запредельную роскошь. Это, собственно говоря, и в нашей политической лексике, когда слушаешь современных политиков, то слово византийство, византийский, византийские интриги исключительно в, так сказать, в одном ключе, да, то есть мы унаследовали от французских просветителей и всю систему образования, которая в конце концов была сформулирована именно в эту эпоху просвещения и до сих пор существует у нас. И везде в мире, да, вот это вот очевидно негативное, настороженное и отчасти даже несколько презрительное отношение к Византии. Но рядом с этим существует и другой миф, миф о сказочной Византии, как о чем-то непонятном, завораживающем, таинственном и явно выходящем за границы любой обыденности.
Подошла к концу первая беседа о Византии с известным византологом, историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. В следующий раз Алексей Михайлович поведает нам о мифе о сказочной Византии. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Мартын и Кинга. Приехали на Москва-реку полоскать белье. Денис, который приносит нам живую рыбу на кухню, снимает меня с полка и говорит: «А, щук про тебя спрашивала, ступай к ней в воду». Раскачивает меня и хочет бросить в Москва-реку. Я дрыгаюсь, чтобы он думал, что я боюсь. Горкин велит тащить на плоты белье. Я гляжу, столкнет ли Денис в воду нашу Машу, красавицу. А она быстро бежит по мостику, зная Денисову повадку, прыгает на плотах. Денис ставит корзину, говорит: «Нонче полоскать весело, вода согрелась», и сразу толкает Машу. Она взвизгивает, хватает Дениса за рубаху, и оба падают на плоты. Горкин говорит мне: «Чего глазки на глупых пялишь? Пойдем лучше картошечку печь на травку». Хорошо на Москва-реке, будто дача. Далеко-далеко зеленые видно горы, Воробьевку. Там стоят наши лодки под бережком, перевозят из-под Девичьего на Воробьевку. И там недавно чуть не утоп наш Василий Васильевич косой. На Троицу, на гулянье. С пьяных, понятно, глаз. Горкин рассказывал, сам папашенька его вытащил и накостылял по шее по самое первое число и при всем народе. Иначе нельзя с народом с нашим. Василий Васильевич после даже благодарил, проспался. Папашенька так и нырнул, в чем был. Пловец хороший, а другой, кто, может, утонул бы. Очень бырк под Воробьевкой. А косой грузный такой, да пьяный, как куль с овсом, так и пошел ключиком на дно. Ну, теперь поквитался с косым папашенька. Василий Васильевич его тоже от смерти спас. Разбойники под Коломной на них напали. «Но чего еще рассказывать? Сто раз рассказывал про разбойников», — говорит Горкин. «Мой ступай на реку картошечку-то, а я огонек разведу». «Ну, я помой, ты разводи». Горит огонек из стружек, пахнет дымком, крепкой смолой от лодок. Москва рекой, черными еще огородами, недавно только вода с них спала, а то Денис на лодке по ним катался, рыбку ловил наметкой. Направо голубеет мост, крымский мост, железный, сквозной, будто из лесенок. Я знаю, что прибиты на нем большие цифры. Когда въезжаешь в него, то видно — 1873, год моего рождения. И ему 7 лет, как и мне, а такой огромный, большой-большой. Я спрашиваю Горкина: «А раньше до него что было?» «Тогда мост тут был деревянный, дедушка твой строил. Тот лучше был, приятней. Как можно, живое дело, хороший, сосновый был, смолили мы его, дух какой шел, солнышком разогреет. А от железа какой же дух! Ну, теперь затоп, спокойней с этим. А то бывало, как ледоход подходит, смотри, смотри, как бы не снесло напором. Ледобои осматривали зараньше. Снесет-то если. Ну, новый тогда ставим, поправляем. Вот работа к нам плотникам. Папашенька-то хорошо плавает. Его наш Мартын, помнишь, сказывал тебе про Мартына? Ну, как аршинчик царю нашему батюшке Александру Миколаевичу вытесал на глаз. Он и выучил плавать. Мальчишка еще папашенька был. Он его с мосту и кинул в реку на глыбь, а сам за ним. Так и обучил. Нет, не Кинга его сперва обучил, а Мартын наш. Я-то знаю. Кинга это после объявился. Теперь он капитал нажил. На родину вон уезжает, папашенька говорил. Ему Куманиной почет оказывает какой. На обед позвали. Папашенька поехал нонче тоже. Все богачи будут, говорит. Ну какой-какой? Обнаковенно какой Кинга. Англичанин. И верхом обучал ездить. Какие ему деньги платили, господа? А наши казаки лучше его умеют. Это все пустяки и баловство. Господа набаловали. Какие господа набаловали? А всякие. И барин Энтальцев, пьянец-то наш, тоже баловал, когда деньги водились. И Александров барин, у которого стоячие часы папашенька купил, от царя были, и тот баловал, покуда не промотался. Вот теперь поедет Кинга к себе домой и будет говорить ихним там: «Какие деньги везу, 100 тысяч везу, набрал от дураков, плавать их учил». Он какую славу заслужил. За что? Я его помню, годов 30, у него тогда только дыра в кармане была. Нашему Мартыну-покойнику никакой славы не было, а он лучше его умел. Вот и скажи, с чего такое ему счастье? От неправды. А вот от такой. Ну что за охальник за Дениска? Ну не балы, что ты в самом деле? Машку-то в Москва-реку пихнул. Нет уж, больше не возьму ее на реку. А почему она за Дениса замуж не выходит? Он тогда ее будет все в Москва-реку, да? Боится она, да? Понятно, боится. Дурочка, ишь, гогочет. Как гордом-то мокрой вся поедешь. Иди, сушись у огня, глупая. Маша ругается на Дениса, хлещет его бельем, бежит к нам, а юбка прилипла, все ноги через нее видно, нехорошо. Горкин плюется, бесстыжий, говорит, глядеть срам. Маша садится у огонька, захлестывает мокрую юбку на ноги. Горкин отчитывает Дениску, грозится все доложить хозяину, говорит, мне, старику, и то зазорно, нехорошо глядеть. Подумай своим мозгом, тычет он себе в лысину. Разве можно так с девушкой? В хорошем доме служит, и ты, солдат, порядки знаешь. А тебя, дура, я приструню, у тетки пожалуюсь. Я этого дела не оставлю, повадки твои давно вижу. От Машиных ног дымится порог, от огонька, от солнышка. Горкин велит Глашке, Белошвейке, которая приехала тоже с нами, бежать домой, принести от Марьюшки-кухарки платьишко для мокрой дуры, только не сказывать. Господь с ней больше она не будет. И Маша просит, голубушка, принеси с голубенькими цветочками какое, в гладильной у меня висит, оступилась, скажи. Денис приносит из домика хибарки, у которого стоят выше крыши красно-белые весла, новую рогожу и накрывает Машу. Вот тебе шуба бархатная, покуда рогожи не купил, и заливается глупым хохотом. Будешь тогда корова, в рогоже всех мне дороже. Горкин велит ему идти на плоты, заниматься делом, покуда не прогнали вовсе. Спрашиваю. Нет, ты скажи, от какой неправды? А кинги-то такие деньги? Да известно от неправды. На моих глазах было. Давно было, тогда Кинга молодой был. Только приехал в конторщики на заводе к англичанам и надумал плавать, выламываться. Александров барин ему и помогал. А как дураков нашел, из завода рассчитался, сам по себе стал. Ну вот раз и навернись к нам на Крымский мост. В эту пору, вот годов 30 тому, папашенька еще мальчишкой был, в Мещанское училище ходил. Чинили мы мост после половодья. И дедушка твой был с нами, Иван Иванович покойник, царство небесное. Перестилаем мы мост, работаем. А тут Кингой навернись. Давай нырять, показывать себя ребятам нашим. Стал форсить, а с ним Александров барин. Горячит его, ругаться учит. Честное тебе слово, на смех все. Но с самыми нехорошими словами. А Кинга-то не понимает, англичан он, и ругается. Думает, может, хорошие слова говорит. Я тебе этого не скажу, какие он слова кричал. Ну, зазорные слова. Ребята гогочут, задорят его. Понятно, тоже ругаться начали, кроют англичана. Дедушка воспретил, уж не любил зазорного слова. А барин все задорит, покатывается, выпивши бутылку с ними. А Кинга весь полосатый, как матрос, для купания приспособлен у него. И кричит, «Дураки, мужики!» — кричит, «такие едыки, вы собачье!» Вот тебе слово хорошо помню. «Выучи вас плавать, собачье!» Дедушка рассерчал, кричит ему, «Ты у меня не ругайся!» А то ребята мои тебе законопатят глотку. А ты, барин, не подучай англичан лаяться. Они и так собаки без подучения. Не любил их. Они, говорят, нашу землю отнять хотят. Знал про них. Хотел наш плотник в Москва-реку прыгнуть, успокоить их. А дедушка воспретил. Скандалов не любил. Собака лает, ветер носит, сказал. А Кинга кричит свое. Все русские дураки. Александров барин научал его. Ну, гоготал все. Тут Мартын встал, силач был, страшно смотреть. Утоплю обоих сейчас, искупаю. Я его схватил, не сдержанный он, а меня слушался. Сказывал я тебе про него-то. Он на меня полагался, доверялся. А они кричат, четвертной даем, вызывает Кинга любого, на перегонки с ним, до Воробьевки. Работаем. Нельзя, пределе, хозяин здесь, а не свое. А-а-а, испугались. И ругательное слово, обидный, значит. Ну, обморались, вежливо сказать. Все, Александров барин, а тот лопочет за ним, как глупый, думает хорошие слова, ласковый, кричит. «Не можете против англичана выстоять, он вам накладет!» Тут дедушка топнул на стил, горячий. Братцы, кричит, «Не уж мы ему не утрем сопли! Красный от себя даю, кто возьмется?» Рубят семеро было нас, стариков четверо, со мной да с Мартыном считать, нам 40 уж годов было с малым. Один хромой был, нога проедена до костей, костоед был, да двое парнишек годов по 17. А Кинга в самом соку, грудище какая, складный весь, рыжий, на щеках бурдушки небольшие, рыженькие, как у кондитера нашего, у Ферсанова, ну поменьше только, состригал он, морда в веснушках, прям в цирке показывать себя мог. А до Воробьевки версты 3, да супротив воды, а напор сильный, Думаю, не выдержит мне, сухощав я. А загорелось сердце, не из корысти, обидно стало. А Мартын молчит, топориком тешит себе. Молчим. Но дедушка видит, отзыва нет, тоже замолчал. Они донимают. «Не можете! Он в Питере всех матросов перестегнул! У него 3 медали с разных земель, прыз золотой! Куда вам, крупажорам?» А Кинга выкручивается. То стайком плывет, то головой вниз, то колесом пойдет на манер парохода. Что говорить? Форвин умел плавать по-ученому. И голенастый, как Мартын наш, моложе только. Махнули мы на них. Бог с ними, не наше дело. Он по воде хорош, а мы топориком хороши. А Мартын свое думал. Гляжу, защепил топорик. Берусь, коли так. С молоду хорошо умел. Ну-ка тряхну. Я его за рукав. «Да ты что, старик, взбесился, срамиться-то!» А он водочкой зашибал, сказал я тебе, и сердцем жалился. «Пусти, померюсь!» Даже задрожал, лих побелел. «Не утерплю, пусти!» Стянул через голову рубаху, порты спустил, бултых с мосту на самый глыбь, в напорь. Так все и ахнули. Выкинулся, покрестился. «Ставь!» — кричит такой-сякой. «Покажу тебе крупажора!» «Дедушка твой, картуз обземь! Ставлю!» — кричит. «За Мартына четвертной! Валяй!» Маша даже взвизгнула под рогожкой. «Очень нам интересно стало! И Денис подошел, послушал!» «А вот и не скажу!» — засмеялся Горкин. «Стали мы упрашивать, а он уперся. Не скажу и не скажу! За ваше безобразие!» Но Маша и упросила. «Крёсенький, дорогой, скажи! Не буду больше!» Крестил он ее, сирота она была. «Ну ладно, глупый, бесстыжая, прикройся, а то застудишься!» Денис подбросил в огонь щепы, даже смолы подкинул. Ну, инструмент побросали, побежали мы на берег. Дедушка крикнул нашего протомойщика. «Лодки, чтобы давал! 2 лодки большие, свидетели, чтобы плыли!» В одну меня взял с парнишкой, в другую Александров барин с 2 ребятами посели, а остальные берегом побежали. И Бутошник с нами побежал, службу бросил. А Кинга ощерил зубы, во какие костяшки, с гармонии лады будто. Кричит: «Чего старика послали, помоложе нет?» Он по-своему кричал, а барин нам говорил: «Ну, дедушка им, на тебя и старика нашего хватит». А Мартын большой был силы, свайную бабу бывало возьмет за проушину средним пальцем и отшвырнет, а в ней к 30 пудам. С Волги мы с ним, к водяному делу привычные. Стал Мартын вызывать Кингу на стрижу, на самую бырь. Велел дедушка лодкам по стриже держать, ход указывать без обману, чтобы. В Суриест дело, четвертной закладу, да и обида от Кинги нам. Дедушка в ладошки хлопнул, пошли голова в голову сожонками. Смаху Кинга его оплыл, по сих пор вот выкидываться пошел, по самый пуп, на пружине чистой вот тут вышибает, скоком глядим, энуш он хлещет где, и то стояком, то на спинку вывернется, то боком, лик на нас завернет, защерится, смеется». А Мартын все сожонками вымеряет, не торопясь, с прохладцей, чисто, отчетливо, будто сажнем накидывает. Мещанский сад проплыли, к первой градской больнице стали подплывать. Просветец маленько поубавился, стал набирать Мартын. На веслах гоним, на силу поспеваем. Мартына задорим все. Иван Иванович ему красной своей еще 5 накинул, только не удавая зубастому. А Мартын нам кричит: «Вот, ребята, под Нескушным к бережку возьмет стрежень, ключи там, водичка похолодней способней будет». А верно, к Нескушному с-под берега-то со дна ключи бьют. Народу сколько там потонуло, судорога там схватывает, опасное там место. Дедушка кричит, знал тоже: «Не отставай, ребята, место тут пойдет опасное, случай багор готовьте». «Как же? Багры при нас. А что багры? Бырь схватила, судорога, он камнем ко дну, его нижним напором снесет и не ущупаешь». Я сапоги скинул, готовлюсь. К Нескушному глядим. Мартын наш совсем поравнялся с Кингой. Чешет, как на парах, колесами набирает. Головой вниз, волну режет, дело серьезное. Кинга уж и оглядываться не стал. Не выкомаривает и что, все, на саженке тоже передался. Плывет чисто за любование. Дедушка горячий покойник был, даже побелел. Губы дрожат, на лодке не усидит. «Мартынушка, голубчик, подержи честь, славу, 5 еще набавлю!» 20 целковых наобещал. А по берегу ребята гонят, Мартына подганивают, и огородники бегут, и девки-бабы, и Бутошник наш от мосту, и про службу свою забыл, разобрало-то. А Мартын наш вот-вот настигает, за ногу уж хватает Кингу, кричит: «Стой, рыжий пес, иди у тебя пятки, дай погляжу!» А плыть еще больше версты, самая бырь пошла, к ключам подплываем, не скучный вот. Грачи шумят, гнезда у них на березах по берегу. И вода поглубела, почернела. Александров барин, как увидал, Мартын-то наш накрывает Кингу. Из бутылочки водочки глотнул, Кингу показывает, кричит по-ихнему, трясет бутылкой, задорит, духу дает. А Мартын уж перекрывает, голова в голову. Тут барин, а он на руле сидел, стал на прорез воды править, от напору Кингу укрыть, легче, чтобы хитрит какой. Но мы закричали: «Не балуй, а то по башке веслом!» Понятно, все разгорелись, на спор идет. А Мартын уж перестегнул Кингу, справа набирает, кричит нам: «Сейчас я его в лбище пяткой, сукина кота!» А Кинг уж не смеется, серый морд стало, захолодал. «Ждем, сейчас его на ключах возьмет. Пожалуй, что-то он ногой стал мотать. Высунет, помотает и опять высунет». А Мартын на спинку перевалился, ноги нам тоже показал. Не как у него что-то, ноги-то показал. А это он баловаться стал, разогрелся. Опять на грудь повернулся, стал по пояс выскакивать, выкинет по самый пуп, по грудям себя шлепнет, крякнет для прохлаждения и опять стремит. Тут и случилось. Выкинулся Кинга колесом, канул головой вниз, чисто живая рыба, и нет его. И пятки не увидали. С минуту прошло. Нет и нет. «Потоп!» Кричим: «Судорога свела! Потоп!» И Мартын услыхал. Перепугался, бросил плыть, на спинку повернулся, передыхает. Дедушка кричит: «Засудят нас теперь, черти! Спасай англичанина-то! Серию даю! Спасай!» Ну, тут все рубахи долой, в Москва реку. И Мартын нырнул, и я тоже. Глыбка от дна достал, цапаю за песок. Вода студеная, не втерпешь, ключи. Видать, как рубят, шарят, Кингу ищут. Выкинула меня на волю, слышу, кричит дедушка, обкладывает Кингу. Страсть осерчал: «Жулик! Сукин кот! Эн, вон он где чешет-то! Нырнул зубастый!» Тут-то мы и поняли. На хитрость он пустился напугать нас. Мы-то дураки, проволандались сколько его из камши, а он под водой по дну плыл сколько, не задохнулся. Вперед и вынырнул, сажен на 20. Мартын-то, покуда его искал, нырял. И поустал Мартын, занырялся, перепугался. Дедушка кричит: «А ну его к лешему! За него еще ответишь, потопнет ежели. С квартальными не разделаешься. Буди назад, отдам ему четвертной билет». А Мартын: «Нет, батюшка Иван Иванович, я его не отпущу так. Я его за обман такой достигну. Я его замотаю зубастого. Я их обеих дойму». Упрямый Мартын был. Настойный, не сговоришься с ним, когда сердце дойдет. И мы стали просить хозяина: «Да не дадим потопнуть, не беспокойтесь». Опять погнался Мартын за ним, скоро опять накрыл. К Андреевской богадельне стали подплывать. Самое-то где бырь, заворот там. Кинг опять нырнул. Крикнули мы Мартыну: «Гони, не стой!» А сами опять в Москва-реку нырять, в самом деле не потоп бы. Нет Кинги. Нашаривали, нашаривали. Нет и нет. Выкинулись, и напереди нет. Нет от него обману, потопнул. Вот мы перепугались. А Мартын не знает, плывет, эн уж где. Кричим: «Потопнул Кинга! Назад!» Дедушка сам не свой, за голову схватился. Пропали мы. Человек из баловства потопнул, да еще англичан. Не свой, власти за него ответит. А будущник с берега кричит: «Эн он где? Отнесло куда?» А он назади, сажен сто на спинке отдыхает. К брегу поплыл, на огороды. А за ним и Александров барин с его одежей. Ребята к берегу велел гнать. Тут мы все закричали: «Ура! Шабаш!» Мартына воротили, на лодку приняли. Дедушка его расцеловал, заплакал. Очень перепугался. Дедушка-покойник полицию смерть не любил, боялся. Ну, влез Мартын, ничего. Водочки бы, говорит, теперь согреться. Своротили Кинги. А огородники нам уж штоф волокут. На огородах у них дом-то знакомый нам. Ну, отец Павла Ермолаевича, ну, кого знаешь-то, капусту нам поставляет. Выпили, соленым огурчиком закусили. А Кинга на травке сидит, зубищами стучит. Александров барин ему из бутылки дает, ромовой. Мы к нему: «Давай четвертной». А он молчит, Кинга, не понимает словно. Ну, дали отдышаться. «Давай заклад». Все молчит, только бурдышки свои гладит, щерится. И барин Александров молчит. Будушник подошел, говорит: «Что вы, махненький в самом деле, что ли? Давай четвертуху, я сам слыхал, как рядились». Ну, послушался будушника барин, вынул из кинговых брюков кошелек, а там и всего-то целковый с мелочью. «Как так?» А это его Александров барин подучил кричать-то, а он сам еще не понимал нашего разговора. Это ж он после славы-то пришел, 100 тысяч нажил. Сколько он годов-то, 30 жил? С купцов нажил наукой, теперь на родину собирается. А тогда только расходился. Но ничего он не понимает, не сказывал ему барин, что четвертной-то, и барин-то прогорелый. За барином и давай. А у него полтинник только. Глазами хлопает. Рубят, говорят, бить их надо поучить. Ну, дедушка плюнул, сказал господам. И, дрезгуны вы, мразь мзя, не потопхать, и на том спасибо. Дает Мартыну 20 рублей обещанные и еще четвертной за Кингу. Только Мартын не взял. Это непорядок, говорит. Значит, не вышло дело. И награду не взял. Не мое, говорит, не ваше. А выставите нам для удовольствия ведерко водочки на артель. Весь день ребята гуляли на огородах. Нет, Кинга потом прислал 5-ку. Прислал. Больше ж к мосту не показывался. Но после разжился, теперь его рукой не достанешь, как поднялся. Вот он с какой правды-то капитала нажил. А его вон обедом Куманин угощает. И папашенька поехал. А у Мартына нашего помер, царство небесное. Рассказывала я тебе намедни. Царской золотой только остался в долоне зажат. Приставился. Вот тебе и правда вся. Ну, там воздастся. Правильней нас Господь. Да что еще-то? Ну, к мосту мы воротились, а инструмент наш бросили-то мы. Жульки покрали. Все сумки наши, и пилы, и топорики, и все свистнули. Будочник убежал, они и покрали. Да ничего, не ругался дедушка. Моя, говорит, вина. Справедливый был человек. Отъезжаем с выполоскным бельем. Я смотрю на сверкающую Москва-реку, на мост. Вижу тот мост, приятный, который пахнет смолой, леском, живой мост. И живого Мартына вижу, которого никогда не знал. И зубастого Кингу вижу, и дедушку. Спрашиваю Горкина. А тот мост лучше? Деревянный лучше? Правда? По-нашему, деревянный лучше. Хороший сосновый был, приятный. Как же можно дерево? Оно живое дело. Леском от него давало, смолой. Солнышком как разогреет. А от железа какой же дух? А по тебе какой лучше? Железный? А и деревянный наш. Наш деревянный лучше. Приятный.
В эфире программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.